Тема наша сегодняшняя «Зачем людям нужно искусство?» – это тема прагматическая, на мой взгляд. Я собираюсь раскрыть ее через ответ на два вопроса. Что такое искусство? То есть сущность искусства. И второй вопрос – какие функции у искусства? То есть если мы все-таки входим в эту сферу, то что оно дает практически автоматически человеку? Вот это основная идея. Искусство действует автоматически, хотим мы этого или нет, если мы туда входим. Но есть входной билет. Тот, кто туда входит, оттуда уже не выходит, как правило. Это такая интрига. Почему? Почему? Ну вот я попытаюсь ответить на этот вопрос. Почему же вошедшие туда остаются там навсегда, даже если это начинает сильно вредить здоровью и даже жизни. Здесь есть какая-то тайна. Что такое искусство? В самом широком смысле искусство – это сфера человеческой жизнедеятельности по производству искусственных вещей. Видите, не случайно эта связка. Искусственно и искусство. Человек, в отличие от других живых существ, которые населяют планету, смог устроить свою форму жизни так, что это стало другой формой жизни вообще. За счет чего? За счет производства протезов. Человек производит протезы. То есть инструменты, которые продолжают его возможности. Очень ограниченные возможности, как хищника. Видимо, это хищное существо, судя по всему. Это отдельная тема. Есть теория о том, что люди произошли от хищников. Есть теория, что люди произошли от хищников одни, другие от травоядных. Но я придерживаюсь теории, что, скорее всего, это хищники. Судя по посадке глаз. Наши глаза расположены так, чтобы точно рассчитать траекторию броска. У курицы глаза расположены сбоку, поэтому она смотрит вот так. Хотя есть такие люди с развитым периферическим зрением, но в основном, и особенно жители мегаполисов, и те, кто успешный, устроились, это хищники, я уверен. Но это не осуждение и не похвала, это констатация. Факт. И это хищники более мощные, чем любой природный хищник-зверь. За счет того, что есть инструменты. Никакие когти, даже когти медведей, не сравнятся с кинжалами людей. И уж тем более с баллистическими ракетами, согласитесь, да? Так что в самом широком смысле слова искусство – это то, что греки передавали следующим термином – техне. Буквально техне с греческого переводится искусство. Но техне – это техника, все техническое. И вот к сегодняшнему дню человек изощрился в производстве искусственных вещей. Я даже, если радикализировать, я даже осмелюсь утверждать, что практически не осталось ничего естественного. Давайте сузим понятие искусства, потому что оно было сужено, потому что здесь сейчас оно равно культуре. И когда-то оно было равно в Греции слову культуры. Но потом выделились профессионалы. Вот это очень важно. Уже в Греции они выделились. И вообще, когда возникает государство, возникает разделение труда, выделяются профессионалы. И это переводит искусство на новый уровень. Есть теперь культура и есть искусство не как производство любых искусственных вещей, а как производство искусных искусственных вещей. То есть высокопрофессионально сделанных. Ну, условно можно так назвать обыденное искусство, которое растворено вот как культура, и специально изготовленное искусство. Например, в Вавилоне появляется такой социальный слой, как архитекторы, ну или в Египте, скажем так. да? Знаете, не каждый может быть архитектором, это совершенно очевидно. Но архитектор занимается искусством вот уже в каком-то другом смысле слова. То есть рутинные практики теперь отделяются, ремесло и просто вот бытовые, бытовая культура от тех, кто имеет возможность получить ресурс от общества, от семьи, от случая, ресурс заниматься сфокусированно производством какой-то области вещей. И здесь он начинает профессионализироваться. И в таком случае возникает вот искусство вот в этом узком смысле слова, как искусные вещи. И сегодня можно говорить еще о третьем значении слова искусство, как высокое искусство, то, чем занимаются очень высокие профессионалы, художественное искусство, когда это уже производство вещей, которые, казалось бы, ну, не имеют непосредственного отношения к быту, ну, там, живопись, там, картина, вот зачем они? Ну, я не беру такие случаи, чтобы прикрыть дырку на таборе, да, вот, или скульптуры, или вот тем более современное искусство, вот, сидит моя аспирант Настя, которая занимается современным искусством, это же черт ногу сонь в этом современном искусстве, может, оно и не нужно, может быть, это просто, ну, как, какое-то баловство. Мой тезис нет. Тезис почти гегелевский. Все действительно разумно. Все, что есть, кому-то зачем-то в какой-то песне нужно. В этом есть какая-то прагматика. То есть, вот в узком смысле слова, это изготовление искусных вещей. Так зачем же оно нужно? Вот в этом узком смысле слова искусство. В том числе искусство речи, которое я тут пытаюсь тоже демонстрировать. Это тоже искусство. Риторика. Три функции я выделяю. Первая функция, я уже начал о ней говорить, это управленческая функция. Высокое искусство нужно для тонкой настройки управленческих систем. Причем разных масштабов. Самый мелкий масштаб – это масштаб семьи. Ну, давайте возьмем младенца, ребенка. Идея такая, не моя, а общая философская идея, что рождается заготовка человеческого существа. В каком смысле? Это не организованная ни психика, ни, даже кинетические движения не организованы. И если ничего не сделать искусственно, то, ну, плохо будет. Ребенок, возможно, там заложено какое-то автоматическое развитие, но вот ваша эта гипотеза, да, с ним будут говорить и так далее, но он будет, ну, тормозить в развитии, если так, как развитие цивилизации, понимает, да? Постепенное наращивание точности движений, точности слов там и так далее. Хотя это одна из гипотез, что вот именно вот так прогрессистски нужно двигаться. Что делает искусство? Ну, возьмем такую вещь, как песня. Ну, колыбельная, в частности. Тезис мой такой, совершенно необходимая вещь для воспитания вот в этом почти физиологическом смысле слова. Что это такое вообще? Вот, или возьмем, сейчас я к колыбельной тоже подойду, возьмем, это называется потешки. Сорока воров берет мама за руку ребенка и говорит, сорока воровка, кашу варила. Все очень технологично, следите за движениями, что называется, водит по ладони, нажимая. Деток кормила, этому дала, отделяет палец, массирует его, этому дала, этому дала, этому дала. Тут самое интересное. А этому не дала. Это грандиозно, это шедевр. Вот я как специалист по коммуникациям говорю, это шедевр. Что это? Ну, вот те, кто занимаются детьми и графическими тестами, знают, что маленькие дети вообще не знают, что у них есть пальцы. То есть вот если они рисуют, но не проделаны с ними операции по указанию на то, что у них есть отдельные пальцы, они не рисуют с пальцами руку. И если не берут за руку, если не делают поглаживание и так далее. Потому что иногда педагогика вот такие вот финты делает, либерального свободного воспитания или еще что-то, не пеленать и так далее. Это недоразвитость в смысле вот той модели, которая нужна для отделения пальцев. Удваиваются миры. Они удваиваются с разными задачами. Задачи управления или задачи, ну просто благоустройства своей собственной жизни. Вот мой тезис такой. Чем больше у вас миров, тем благоустроеннее ваша жизнь. Почему? По очень простому причине. Это возможность для путешествий. Почему так развит турбизнес? И почему так безнадежны туристы в получении того, чего они хотят? Потому что они хотят одного, им дают другое. Они хотят путешествия, а им дают туризм. В чем разница между туристом и путешественником? Турист окружен коконом туристической индустрии. Его кормят, спят и переворачивают, как гриль на пляже. Да? А ему хочется впечатлений. Какие впечатления? Ты свой Воронеж вот этот так и будешь с собой. Впечатления связаны с другими техниками совершенно. Вот как Кант. Кант, вы знаете, из Кёнигсберга никуда не выезжал. Мог в подробностях описать Лондонский мост. Почему он никуда не выезжал? Настолько тонкая, чувствительная натура, по сути, вот эти виртуальные путешествия, которые он осуществлял внутри себя, они гораздо больше впечатлений давали, чем просто, видимо, поездка в Лондон или в Берлин. Хотя, конечно, когда у тебя и то, и другое, это аккумулируется, этот эффект. Но это называется путешественник или паломник. В отличие от турист. Я вот как культуролог когда-то думал над тем, что за страсть к фотографированию. Что это за бесконечное количество фотографий, которые делает турист. Я как-то приехал в Париж, помню, пошел в Лувр. Ну, огромный музей, по музеям я хожу, ну, там, когда к одному произведению надо сходить вот сегодня, да, я решил пойти к Венере Милосской. Венера Милосская. Но я ретировался оттуда быстро. И к ней невозможно подойти. Японцы ее в это время окружили. Все, небольшого роста, а она на высоком подиуме стоит. Ну, а мне открылся смысл этой скульптуры. Ну, вы знаете, Венера Милосская, у нее руки отсутствуют и не спадают одежды. И у нее такой презрительный взгляд. Как-то я раньше не видел этого. Но вот в этой композиции такой, она как бы, такой инсайт произошел. Что же она так презрительно смотрит на людей? Они подпрыгивают, пытаются какие-то ракурсы сделать. Но я так расшифровываю. Это, конечно, не Венера Милосская. Мне пришлось встать в эту позицию. Вот. Ну ничего, я недолго стоял, надо было быстро руки и одежду подтянуть. Но это продуктивно. Что вы делаете? Что это? Зачем? Ребята, зачем? А действительно, зачем? Вот зачем? Ладно, раньше. Была какая-то традиция, люди приходили и смотрели фотографии. Ну теперь, ну кто будет это смотреть? Не для этого. Ну хорошо, в сетях там будут. Ну а там кто будет особенно это смотреть? Не делают тебе лайков, не смотрят, и все равно делают. Вот тут тайна какая-то есть. Но моя гипотеза такая. Это истерика по поводу отсутствия впечатлений. Какая-то тайная надежда потом их получить. При этом сжирается это время, а нет техники другой. Да? А вот я хоть что-то сделаю, я напишу, я был здесь. Да? А потом вспомню. Это работа на воспоминания. Ну как-то... Ну странно, как-то ты уже здесь, а ты хочешь получить впечатление во воспоминаниях. Но это проблема, значит, ты их здесь не получаешь. Ты не умеешь удваивать реальность, а ведь ты за этим ехал. Реальность обрыдла, она плоская, и ты думаешь, что просто перемещением в пространстве и попаданием в экзотику, поэтому не случайно экзотика нужна, ты решишь эту проблему. Слабенько получается, экзотика, вроде слон какой-то ходит, а что-то как-то не вставляет. Да? Ну хорошо, есть такие чувствительные, восторженные натуры, им палец покажи, там, слона, страусы, они уже... Ну не все ж такие, не все ж такие. Поэтому есть серьезная проблема. Решение ее лежит в другой плоскости, в плоскости искусства. Но к нему нужно подступиться, в него нужно войти. И тогда оправдан твой поход в музей, просмотр архитектурных сооружений, поездка к пирамидам в Гизе. А так получается, ну вот пирамиды в Гизе. О, ступеньки, надо, наверное, полезть наверх, да? Или сфинкс. Ну что еще? Ну сфотографироваться на фоне. Вот это сфотографироваться на фоне. Ну как-то бедно как-то, что ли. Бедно как-то. А мы богатство фонов дадим. Чес по фонам, так сказать, да, по памятникам. Ну вот моя позиция такая. Есть другие способы, другие методы. Ну и третья функция, менее прагматичная. Ну вот это есть своя прагматика. Искусство – это машина по производству красоты. Что такое красота? Так, легко определим. Красота – это эффект, который возникает при сопоставлении перцептивного образа, говоря простыми русскими словами, то есть образа восприятия. Вот мы смотрим на сетчатке глаза, у нас отпечатывается образ. Ну, например, человека возьмем, как Платон это берет. Отпечатывается, это перцептивный образ. Он хранится в краткосрочной памяти. Мы видим, оказывается, и помним все, но несколько секунд. Потом, в связи с нашим стратегическим жизненным планом, что-то попадает в стратегическую память. Ну, например, мы хотим запомнить. Обращаю ваше внимание, не все запоминают людей. Может быть, покажется странным, но есть люди, их достаточно много, которые не помнят лиц даже своих любимых, мамы, папы и так далее. Не помнят просто. Не та стратегия жизненная. Ну вот, если образ перцептивный сформировался и жил не несколько секунд, или там даже далее, а отложился в какую-то более-менее стратегическую память, это еще не красота, это ничего, это вот факт, что вот, вот так, какой лук. Красота – это эффект сопоставления этого образа с образом идеальным, так называемым идеалом красоты, который загружается технически в детстве, потом он еще переформатируется, и я думаю, вы знаете, это делается через рекламу, ну вот сейчас, да, через произведение искусства, или, nota bene, как говорили римляне, или не делается. Не нужно думать, что красота – это универсальная вещь. Более того, у меня серьезные подозрения, что люди только слышали о том, что такое красота. Но если не сложился, а это инвестировать нужно в это, чтобы сложился четкий достаточно образ красоты. Тогда не с чем сопоставлять, тогда есть только образы, но нет никакой красоты. Ну, то же самое с добротой, с чем угодно. То есть, понимаете, это воспитание вот в этом физиологическом смысле слова. Не то, что там пальчиком грозили. Смотри, это красиво, а это некрасиво. Это не так делается. Может быть, с этикой это так делается, с эстетикой это не так делается. Это делается по-другому. Здесь изощреннейшие специалисты работают, такие как Микеланджело, там, Леонардо, которые вычислили золотое сечение. То есть, оказывается, есть некая природная склонность, видимо, нашей нервной системы, глаза, считать, что ли, получать удовольствие от некоторых сочетаний гармонических. Но это простая пропорция. Ее надо еще воплотить, привязать к человеческому телу. И это не так просто, это конструкт. Поднимите руку, а то, знаете, студенты только наполовину поднимают. Я честно прошу, поднимите руку, у кого есть, кто знает статую Давида Микеланджело. Ну, видел. Ну, все-таки уже люди прошли Крым и Рим, что называется. Видели статую Давида. Вот. Вот Давид Микеланджело. Знаете, как он сделал Микеланджело? Как это скрыто? Это конструкт эти части тела разных возрастов. То есть там талия подростка, руки зрелого мужчины. То есть таких людей не бывает. Это сделано. Но сделано в соответствии с задачей. Какой задачей? Магической. Очаровывать. Он сделал это. Известно фактически, что флорентийцы вдохновлялись образом Давида. То есть, понимаете, красота – это страшная сила. Если стоит такая красота, а на твой город нападают, дополнительная энергия появляется для того, чтобы отстоять это. Понятно, что, допустим, это может по-другому устроиться. Там стоит храм или еще что-то с добротой связано, с этикой. Но это интересный проект с эстетикой связанный. До сих пор работает. Вот посмотрите, вот ИГИЛ, так вот это движение ИГИЛ сейчас, когда они начали уничтожать шедевры мирового искусства. Я думаю, это серьезная то ли ошибка с их, то ли еще что-то. Это очень серьезно, потому что красота – это серьезный ресурс для людей. И это покушение на сами основы благоустроенной жизни. Причем это делается там где-то, да? Но, понимаете, навсегда утрачено произведение искусства, с которым многие люди связывали, по сути, свою вот эту жизнь с красотой. Ну, на самом деле, пока еще не многие там, видимо, связывали именно с этими произведениями искусства. Ну, где-то на Востоке, вот то, что там сохранилось от вавилонской культуры, да, это там немного, но это шедевры. Это хорошо видно, что в Вавилоне работали очень серьезные, изощренные скульпторы, пока до этого не дошли даже. Казалось бы, а прогресс? В искусстве нет прогресса в этом отношении. Когда была открыта пещера Аль-Таира, это первобытное искусство, и Пикассо увидел быка, ну, забейте, пещера Аль-Таира, бык, он сказал, все, современное искусство кончилось теперь. Это невозможно. Это все. Ну, там действительно. И даже не верили, считали, что это подделка. Потом было подтверждено, что это первобытное искусство. Тут нет прогресса. Тут есть прорывы какие-то. Поэтому такая высокая ценность гениев живописи, там, художественного искусства. Потому что это не какая-то кумулятивная система. Кумулятивная, то есть накапливающая. Вставил в розетку, и оно вот так подрастает. Да? Нет, это прорыв-откат. Прорыв-откат. Возвращаясь к тезису о том, что просто необходимо человеку хотя бы удваивать мир. Так устроена психика. Человеку нужно разнообразие. Хотя бы два. Хотя бы два. Понимаете? Ну, человек, в общем-то, легко имеет эти два. Себя одетого, себя раздетого. Да? Ну, навскидку. Или себя, там, кто наносит макияж на лицо. Себя в макияже, себя без макияжа. Конечно, плохо, если одно радует, а другое не радует. Хорошо бы, это какая-то иерархическая конструкция миров. Хорошо бы, чтобы и то радостно было, и это радостно было. Да еще бы не только для тебя, но и для остальных. А то можно же переборщить, долго ходить в одном имидже, потом все это смыть. Я как-то пришел к своей знакомой, она открыла дверь. Я ее не узнал, потому что она обычно сильно космологизирована. Да? Вот. Не узнал. Мне понравилось. А она была в шоке. Она так ни перед кем не показывается. Я говорю, а что? И ничего так. Я говорю, нет, плохо. Я говорю, да ничего, у меня зрение плохое. Как так смазывается, и ничего получается. Но, вы понимаете, для человека это реальная проблема, потому что это уже лицо, а то не лицо. Но это как, мне кажется, это неосторожно как. Ну, два надо иметь, как минимум, да? Ну, пусть не лица, там еще что-то. Но два минимум. А так, чем больше, тем лучше, если ты, конечно, тянешь эти путешествия по этим различным мирам. Но я бы рекомендовал приобрести второй мир. Поэзию, живопись. Не нужно всего, может быть. Но и не на уровне профессионализма даже, а на уровне пользователя, то, что называется. Это прагматично. Ну, сделать какие-то инвестиции, а что значит в том, что это приобрести? А что это значит? Познакомиться с языком. Нужен язык. Ну, хотя бы на элементарном уровне. Потому что так вроде красиво, но прибавляется, когда понятно. Элуах метейман яво, векадош мехар паран, векхилату малах арец. Ну, какая-то музыка есть. Ну, наверное, вы не понимаете, о чем идет речь. Но если понимаете, это еще лучше. То есть, моя гипотеза состоит в следующем, что чувства усиливаются, если к ним прибавить рациональное понимание произведения искусства, музыки, живописи, языка или еще чего-то. Я вот проверяю эту гипотезу на мастерских, может быть, мы вот мастерские сделаем, работая в музее, мы интерпретируем поотно, то есть сначала чувственные не воспринимаются, потом мы их анализируем, а анализ ведь это разложение. Ведь, казалось бы, да, в этот момент опасно, может потеряться, но если продвинуться дальше, синтезировать это и вернуть чувство, ну вот гипотеза, пока она подтверждается такая, усиливается эстетическое восприятие, а не ослабляется. Поэтому я, например, за лекции перед театральным действием, музыкальным действием, живописным действием. Кстати, в эту сторону как бы тренд и есть. И вот я думаю, в библиотеках там и так далее, в музеях, в библиотеках. Это просто технологически показано для воспитания читателя, зрителя. И так. Именно воспитание. Но воспитание не этического, а предоставление, и не просто предоставление информации. Информации сейчас море, это мусор, как говорит Зиновьев, отечественный философ. Информация дешево стоит. Вот интернет, это уже не помойка, это структурировано. Зачем еще какой-то человек, вот я, читающий лекции? Не информация нужна, а смыслы нужны. Нужно вот как бы подстраиваться все время под публику. И вот тогда это другое, это то, что сам не получишь. Это то, что происходит только при живом взаимодействии. Ну вот эти три функции. Третья функция, я говорю, это функция производства красоты. То есть вот этих идеалов красоты, которые загружаются. А красота, что такое красота? Красота – это обещание счастья. Ну и как бы вот бонусом я могу вам дать определение счастья. Вдруг пригодится. Вдруг кто-то счастье захочет. А оно вот оно, хотя бы теоретически известно. Там и формула есть, счастье. Счастье, в соответствии с этимологией этого русского слова «с», я трактую как приставку, а корень – это часть. Счастье – это когда ты, как часть, соединяешься с каким-то значимым для тебя целым, которое тоже является частью в этот момент. Но при соединении вы образуете целое. Это не любая часть. Вот Платон вообще считал, и миф этот транслировал, что это какая-то особая часть, которая ходит где-то. Да? И нужно это найти эту часть и подсоединиться. Если кому-то сейчас пришла в голову только одна картинка, что это другой человек, это частный случай счастья. Я это называю дешевое счастье. Ну, маленькое, на двоих человек. Да? Но это может быть не только человек, это может быть дело. Понимаете, человек соединился со своим делом, с математикой. Счастье так же, как соединиться с человеком. Конечно, если есть еще это счастье и это счастье, счастье может быть целая гроздь этих бус, да? С любым значимым для тебя, уж так получилось, что именно это для тебя значимое целое, которое вообще-то тоже часть. Человек, дело, идея. Я думаю, даже вещь, может быть. Знаете, как это в мифе о Пигмалионе. Знаете, этот миф о Пигмалионе. Скульптор сделал скульптуру и влюбился в нее. Но не хватало одного. Он хотел, чтобы она ожила. Это было несчастье, когда она была не жива. Кстати, можно при производстве счастья произвести себе несчастье. Слушай, внимание, как бы не додумав проект, да, вы можете произвести себе несчастье. То есть ухватиться и даже как бы нагнать утопизма некоторого. Ну, она там ожила, и вот все, сбылось, все срослось, как говорится. Но это не просто миф, греки вообще изощрены. Может быть, она и не ожила вот в том смысле, вы понимаете, можно же живить. Вообще, если долго и правильно располагать инвестиции, точно, это дело техники. Срастется. Срастется. Может быть, для этого нужно, конечно, 4 жизни. Ну, а куда торопиться? Вот лично я планирую жить вечно. Пока все идет по плану. Так что, заканчивая свою монологическую часть, я хочу классически по риторике призывом, честно, будьте счастливы.